Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Силы обороны отбили механизированный штурм армии РФ возле Константиновки, сообщила Госпогранслужба Украины, опубликовав видео боя. По данным пограничников, российские войска воспользовались плохой погодой и попытались прорваться к городу. В штурме агрессор применил танки, БМП и боевые машины десанта. Силы обороны с помощью FPV-дронов поразили цели еще в начале атаки, а ударные беспилотники добили технику, которая застряла в полях. В результате уничтожен один танк, две бронемашины и одна БМП. Еще несколько единиц техники получили повреждения. Проект Deep State геолоцировал место атаки. Противник пытался прорваться к Константиновке со стороны Новоеленовки. Это на юго-западе от города. Российская армия исчерпала более половины запасов бронетехники и артиллерии, которые находятся на базах хранения. Такие вот данные опубликовал синт-аналитик Джон Пи в соцсети X 7 октября. По данным этого асинтера, на российских складах сейчас, в частности, хранится примерно 19% всех танков, которые были там до начала полномасштабного вторжения, а также около 16% всех БМП и 39% артиллерийских систем. Так что сегодня в студии мы обсудим, сколько удалось накопить РФ бронетехники, вернутся ли механизированные штурмы в ходе осенней кампании, и обсудим, как Путин предлагает дальше вести войну. Сегодня с нами в гостях будет Андрей Кузаков, журналист телеканала «Настоящее время». Также Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия-21», а также к нам в конце присоединится Леся Яхно, политолог. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите сейчас у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Работает этот номер в текстовом формате, можете писать нам в Телеграме или в Вайбер, но только если вы находитесь на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, то специально для вас мы разработали анонимную форму. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Она полностью безопасна. Также напоминаю, подписывайтесь на нас во всех популярных соцсетях и рекомендую поставить лайк на это видео, так это видео увидит как можно больше людей, а нашей команде будет просто приятно. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут, Северский выступ. Российские войска за сутки атаковали под Григоровкой, Выемкой и Серебрянкой. Участок Часова Яра, по данным Генштаба, было затишье. Участок Торецка, бои под Щербиновкой, Плещеевкой и Александра Шультина. По сути, это атаки на Константиновку. Покровск. Агрессор ведет атаки на Покровск и его южный фланг. На восток от Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. Противник штурмует под Дачным, Филией, селом Запорожье, Александроградом, Сечневым, Новоселовкой, Новогеоргиевкой, Новогригоровкой, Сосновкой, Вороным, Калиновским, Воскресенкой, Алексеевкой, Степовым, Подубным, Березовым и Новоивановкой. Снова несколько продвижений на этом направлении. Новоивановка, Охотничья, Малиновка, Вишневая и Полтавка. Лиман, Купинск. На лиманском участке противник атаковал возле Среднего, Шандриголова, Новоселовки, Дерилова, Карповки, Торского и Ямполя. На купинском участке натиск направлен на Купинск из его пригорода Петропавловки, а с юга на левом берегу Оскола были штурмы под Новоплатоновкой, Песчаными, Степовой, Новоселовкой.
Со мной рядом Андрей Кузаков, журналист канала «Настоящее время». Андрей недавно вернулся из Константиновки, был и на позициях, и в городе. Андрей, приветствую.
Приветствую.
А какие впечатления у тебя вообще от поездки в этот раз?
Ситуация меняется буквально каждая поездка, каждая командировка, когда мы туда приезжаем. Если брать еще там, грубо говоря, там месяца два назад, в городе можно было найти какие-то там магазины, которые работали от генераторов, то сейчас ты въезжаешь в город, город практически пустой, людей можно увидеть, ну, по крайней мере, как бы, если мы говорим не центр, а там подальше от центра, очень редко. Людей мало, потому что город постоянно обстреливается как артиллерией, так и российские войска наносят авиаудары авиационными бомбами. Город разбивается, от этого страдают люди, гибнут люди и громадное количество FPV-дронов. Заехать в город днем, это уже как бы большая проблема. И когда мы просились туда попасть, то нам сказали, что ну, ехать днем, это очень-очень небезопасно. И, собственно, когда мы приехали, заехали в город, перемещались очень-очень быстро, как только остановились и пытались пройтись ближе уже к центру, начался артиллерийский обстрел, нам приходилось искать укрытие. Один из военных, который нам сопровождал, он сказал, что я вас предупреждал, что днем ехать – это не совсем хорошая идея.
Ну а что, просто реагировать на жужжание дрона, да, это все, как можно уберечь себя? И потом уже по ситуации реагировать, прятаться?
Как реагировать? Ну, если удастся заранее услышать дрон, и если будет возможность спрятаться, то тогда прятаться и уходить. Военные сейчас активно украинские используют дробовики для того, чтобы спастись от дронов, то есть иногда, то есть это, как они говорят, эффективное оружие, то есть когда мы выезжали, допустим, штатное свое вооружение, автоматы Калашникова они оставили, а взяли с собой дробовики, потому что с автомата попасть в FPV-дрон это очень сложно, а с дробовика за счет дроби, собственно, которая разлетается, его сбить легче.
Вот как раз один из твоих собеседников тоже вот акцентирует на том, как используют вот эти дробовики. Давай послушаем вот этот маленький фрагмент.
Дробовик – це єдина ефективна зброя. Якщо раніше могли прикритися ребом, то зараз безкорисно є матки, які випускають оптоволокні дрони. Якщо ми їдемо не на лінію зіткнення, то безперечно. Нема смислу з цих АК чи з ЮАРок.
Ну, а насколько вообще эффективно, вот даже по мнению военных, вот применение такого оружия, это же далеко, знаешь, ну, тоже не гарантия, да, и далеко не все бригады проводят вот тренировки на этих дробовиках.
Ну, в ситуации с FPV-дронами, учитывая то, что защиты от них мало, то есть это могут быть рабы, но с рабом тоже угадать нужно частоту. То есть, допустим, если частота не совпала, то, ну, хоть какая-то защита... Лучше, пускай это будет дробовик, чем вообще никакой защиты. Но как рассказывает и как показывает практика, и как мы много видели по видеокадрам, сбивают эти FPV-дроны. Особенно это эффективно против оптоволокна, потому что, ну, то есть как бы оптоволокно подавить вообще нельзя. Соответственно, как бы тоже видели кадры, из-за что рассказывали, той самой Константиновки, со стороны российских войск применяется тактика так называемых ждунов, это когда дрон садится на дорогу и ожидает, пока будет ехать машина. Они атакуют как и украинские военные машины, так и попадали под удар гражданские автомобили. И, соответственно, если военные успели заметить этот дрон, который сидит на дороге и ожидает свою жертву, то есть, ну, возможность выскочить и его расстрелять на дороге, пока он еще не взлетел. Там и рассказывали, и как бы множество кадров мы видели, которые опубликовали сами военные.
Это уже массовая история.
С дробовиками?
Нет, с ждунами.
Я не могу говорить, насколько она массовая, но то, что она есть и на многих направлениях, это факт, потому что об этом нам говорили и как в Константиновке, так и на других направлениях. То есть, чем ближе к линии фронта, тем больше используются эти ждуны. Почему? Потому что, ну, все-таки ближе к линии фронта чаще как бы ездит именно военный транспорт, чем гражданский, хотя бывает и гражданский.
Вот часто сейчас тоже обсуждают увеличение дальности российских дронов. Вот в западной прессе тоже говорят, что километров до 30 уже россияне могут дотягиваться. Да и сами оккупанты тоже рассказывают, что пытаются использовать всякие там ретрансляторы на оптоволокне, чтобы увеличить вот эту дальность. Это, конечно, спорная вещь пока что, но тоже не можем не обращать внимания на это. Ну, а по твоим вот данным, военные уже сталкиваются сталкивались с увеличением дальности FPV, ну, в том числе и на оптоволокне?
Ну, самый известный пример использования ретрансляторов, как, опять же, ссылаясь на украинских военных, это попытки перерезать или не перерезать, ну, по крайней мере, факты ударов по трассе с Изюма на Славянск.
Угу.
И, то есть, хотя, ну, как бы, дистанция, как бы, уже меньше стала, чем была до линии фронта от трассы, но, тем не менее, как объясняли, что для того, чтобы долететь туда и достать туда, нужны были ретрансляторы и нужны были так называемые вот эти дроны-матки. Это когда один большой дрон несет FPV-дроны. Для чего это необходимо? Потому что сам FPV... Дрон такое там большое расстояние не может, там в 30-40 километров, иногда не может преодолеть за счет чего? За счет отсутствия радиогоризонта, то есть у него будет отваливаться связь, либо просто ему не хватит заряда аккумулятора, чтобы долететь. А так получается, матка донесла до какой-то необходимой территории, она передает, может передавать сигнал. И, соответственно, как бы у FPV-дрона полный заряд аккумуляторной батареи.
В этой роли используют орланы, да, молнии, еще что-то?
Ну, насколько говорили, там разные могут быть.
Понятно.
Дроны, которые и как ретрансляторы, и как матки. Почему? Потому что, ну, как бы на самом деле, как объясняли специалисты, то, что как бы там удалось как бы узнавать, то, что рассказывали, что у российских войск, у них есть там, грубо говоря, как бы определенная база там каких-то дронов, база, ну как платформа, грубо говоря. И они на эту платформу могут использовать ее как разведчик-дрон, может быть, этот дрон как там ударный дрон, дрон как ретранслятор. В таком плане, поэтому, ну, то есть, ретранслятором, функции ретранслятора могут выполнять разные дроны.
А давай посмотрим и на саму Константиновку. Ты заснял как раз обстрел в городе. Давай посмотрим, что там происходит.
Я...
Вы ты что?
Тихо.
В любом случае, от машины уёбываем.
Да, машина мешает.
Вот. Двумя двойками, лицами, 10-15 метров, пересуваем.
Давайте, вы за ними, я с водителем.
Мені не подобається де, що кожен прийде ближче.
Ближе, да.
Це ми до вокзалу навіть не дійшли. Ну там до вокзалу метрів 300.
В этом случае это были не дроны, да, это артиллерия.
Артиллерия, да.
Угу. А как вообще выглядит оборона города вот в таких условиях, вот не прекращающихся обстрелов?
Я думаю, это вопрос, наверное, все-таки не ко мне. Как выглядит оборона города? Ну, то есть город обороняется, и украинские военные говорят о том, что они держат его со всех сил, потому что он имеет важное значение из-за того, что находится на возвышенности. А, соответственно, как бы оборонять... Держать оборону на высоте легче, чем в низине, потому что, соответственно, как бы стрелять снизу вверх сложнее, как и, собственно, выстраивать логистику под какую-то высоту.
Угу.
Это, опять же, как бы возвращаясь к дронам, у которых будет больше радиогоризонта, и они могут в низину залетать.
Андрей, спасибо тебе большое и за сюжет, и за твою работу, и что смог найти время пообщаться с нами. С нами был Андрей Кузаков, журналист телеканала «Настоящее время». Ну, а мы продолжим тему обсуждать и со следующим нашим гостем по поводу Константиновки. Вот буквально на днях силы обороны отбили механизированный штурм вблизи Константиновки. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, опубликовав видео боя. Ну и по данным пограничников, российские войска воспользовались плохой погодой, попытались прорваться к городу. В штурме агрессор применил танки, БМП и боевые машины десанта. Но силы обороны с помощью FPV-дронов поразили цели еще в начале атаки, а ударные беспилотники добили бронетехнику, которая застряла в полях. В результате уничтожены один танк, две бронемашины, одна БМП, еще несколько единиц техники получили повреждения. Вот как раз мы можем наблюдать вот это видео, как это выглядело. Проект Deep State геолоцировал место атаки. Противник пытался прорваться со стороны Новоеленовки, это юго-запад от Константиновки. Ну вот, в частности, и эту атаку мы обсудим со следующим нашим гостем. К нам присоединяется Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика. Стратегия 21. Павел, приветствую.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Давайте вот посмотрим на вот этот случай. Мы очень давно уже не видели такого количества техники. Да, сравнительно там с первыми годами полномасштабного вторжения это не так много, но тем не менее в нынешних условиях, в этого года войны, технику очень редко встречаем. Что, удалось все-таки что-то накопить, и теперь будем чаще видеть вот такие наскоки в направлении крупных городов?
Ну, во-первых, сразу отметим, это не околицы Константиновки. Это бои не на околицах Константиновки, это на подходах Константиновки за несколько километров, иногда несколько десятков километров от города. Да, Константиновка сейчас прифронтовой город. Фронтовой город. Если мне так уже довелось, что мой малый с 2022 года боях за Константиновку брал участие, когда Северодонецк, Лисичанск, Константиновка, это был далекий тыл, такой отдушина для, казалось, кусочек мира на войне. 23-й год прилет там по Константиновке, когда первые ракеты пошли по рынку. Уже совсем другое ощущение, уже чувство фронта. Сейчас Константиновка – это узел обороны на линии фронта. Но Константиновка остается тылом. Все-таки передовые подразделения наших войск расположены вокруг Константиновки. Вот, вот как раз на карте Чаша. Часовьяр, Торецк, трасса Покровск-Константиновка. Вот такой дуга обороны вокруг города. И непосредственно штурмов города нет. И в зависимости от разных направлений действия противника тоже отличаются. Еще раз, это не городские бои, это бои за то, как бы подойти к городу. Часовьярское направление, север. Часовьяр сам по себе, Часовьярские высоты, рубеж обороны, природный рубеж обороны, который вкупе с нашими силами обороны преодолеть противнику очень тяжело. Ну, здесь о механизированных каких-то штурмах речи не идет. Вот пусть они залезут на Часовьярские высоты, а потом посмотрим, как они оттуда будут развивать успех. Юг. Сложный участок. С трасса Покровск-Константиновка. Там могут быть и механизированные штурмы на дороге. Созданы рубежи обороны, прорвать их будет так с наскоком, с техникой довольно сложно. Клибенбекское водохранилище – это наиболее сложное на текущий момент участок, потому что наши войска располагаются, часть наших войск, все еще южнее и юго-восточнее водохранилище. Таким образом, оно как бы с тыла у них формирует чашу. Но это опасность именно для них. В случае отхода наших сил из Торецка и от юга от водохранилища на рубеж водохранилища, оно становится дополнительным рубежом обороны. Здесь, ну, понятно, оборона только укрепится. Лобовые штурмы со стороны Курдюмовки, ну, недаром генерал Сырский в 23-м году пробивал необходимость вот создания там таких плацдармов, отбития участков от противника, потому что там как раз нужно было занять рубежи наиболее удобные, потому что дальше назад на запад в сторону Константиновки это не очень удобные рубежи. Ну вот мы и наблюдаем не только пехотные штурмы или прорывы там по посадкам двойками, тройками, а попытка, ну, не массового, это не полковая колонна, как при попытке штурма Угледара российских морских пехотинцев. Это взводный штурм, но они будут чередоваться, потому что в зависимости от нашей тактики, от нашей плотности наших сил и от возможностей противника, он для того, чтобы просочиться или продвинуться через наши ряды обороны, будет использовать либо нашу слабость, когда у нас узлы обороны расположены слишком далеко, и есть между ними какие-то природные препятствия, которые позволяют через них проникнуть. Это будет просачивание теми же двойками, тройками с целью, кто-то из 10 человек все равно пройдет в тыл нашей обороны, вот этой жиденькой линии обороны, линии дронов, ну и там закрепиться. Если они уже закрепятся, то оттуда уже их выбить практически невозможно. Это уже тыл наших передовых подразделений. Другой вариант, если так у них не будет удаваться, если поля, другого способа, как прикрыться железом, даже зная, что это железо расходное, да, только ради того, чтобы какие-то орки 1, 2, 3 смогли прорваться через поле, будут задействовать и железо. Точно у них люди расходный материал, железо тоже расходный материал.
Угу. Ну, а насколько вообще тогда оправдано использовать вот технику, учитывая тот факт, что вот война уже перешла в такую войну более дронов? Понятно, что сейчас будут и ухудшение погодных условий, будет больше там чаще туман, это действительно может противник этим воспользоваться, чтобы задействовать бронетехнику, но тем не менее это оправдано, если ты понимаешь, что все равно рано или поздно тебя засечет авиаразведка сил обороны.
Я бы не сказал, что у нас война дронов. Да, у нас задействование дронов очень большое и у нас, и у противника. Есть ли смысл держать оборону, если знаешь, что рано или поздно аэроразведка противника высчитает твои опорники, и туда будет нанесен или дроновый, или ракетный, или бомбовый удар? Есть смысл держать оборону, не пускать противника. Вариантов тут нет. Точно так же у россиян. Для того, чтобы выполнить приказ начальника, просочиться, продавить, прорвать нашу оборону, они используют все возможные способы действий. И будут использовать и технику, и дроны, и арту, и пехоту. Только ради того, чтобы выйти на следующие рубежи. У них задача такая стоит.
Вот один из синтоаналитиков в соцсети X опубликовал данные, говорит он, судя по той информации, которую он проанализировал, что российская армия исчерпала более половины запасов бронетехники и артиллерии, которые находятся на базах хранения. Ну, по информации этого синтера, на российских складах сейчас, в частности, хранится примерно 19% всех танков, которые были там до начала полномасштабного вторжения, а также 16% всех БМП и 39% артиллерийских систем. О чем говорят эти цифры сейчас?
Ну, я вот буквально полчаса назад так шерстил потихоньку Дальний Восток, смотрел склады и базы хранения техники. сказать о том, что они на 16% заполнены. Это не совсем точно. Угу. Четверти больше. Но ключ ведь тут ситуации не в том. Эти базы хранения, это базы долгосрочного хранения. Это не так, как в Америке, там, когда те Брэдли или самолеты специальными материалами обработаны для длительного хранения. Это в поле, ну вот, за один из, одна из баз хранения примерно, там располагается примерно более тысячи, порядка 1400 единиц техники, старой техники, из них крытых хранилищ для 360 единиц. Вот 300, крытое хранилище, более-менее, где техника может сохраниться, 360 единиц. Все остальные 1100 – это рухлядь. И эту рухлядь используют для того, чтобы либо собрать на базах, на ремонтных базах, на тех же арсеналах хранения техники. Даже это не каннибализация, как Лего, да? Mm-hmm. Собрать из этих запчастей, которые валяются там в поле, какую-то пригодную единицу техники. Корпус, двигатель, приборы наблюдения, чтобы все это заработало. Либо передать на завод, где они будут восстановлены. По большому счету, основной поток техники, бронетехники россиян с их танковых заводов, это восстановленные старые танки. Причем, если год-два назад это были сравнительно простое восстановление, были более-менее ремонтопридатные техника. Сейчас они, каждый этот процесс ручной, длительный, собрать из этого металлолома танки или БМП. Ну, в общем-то, не все. Поэтому вот по корпусам, по спутнику сказать, сколько техники у россиян сохранилось. Техника хранения сейчас это почти непригодная техника. Сколько из этой техники можно не то чтобы восстановить, а собрать, ну, это довольно сложно подсчитать, я не готов. Я думаю, что с того числа, которое до 2022 года, ну, не больше четверти.
Угу. Ну, а плюс еще и существуют закрытые базы, которые по спутниковым снимкам определили, что там внутри находится, тоже невозможно, поэтому число может варьироваться. Ну, а на фоне этого и вчера глава РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генштаба очень много заявлений сделал, в том числе говорит он, что ПК российский в полной мере обеспечивает фронт всем необходимым и опережающими темпами разрабатывает новейшие средства. По-вашему, насколько это отвечает действительности, насколько хорошо действительно все с ОПК в Российской Федерации, и насколько быстро удается восстанавливать и дать ту же бронетехнику?
Ну, Путину из бункера виднее. Можно почитать Z-блогеров. Это очень интересное такое, увлекательное иногда занятие. Они много и очень интересно пишут о том, что получают их бойцы на передке и чего они не получают. Либо, ну, в общем, можно сказать, что проблемы у российской армии очень большие. Если бы она была сейчас так укомплектована, как в 2022 году, вот те наступающие на Киев подразделения, да, при той численности, которую сейчас Путин имеет, ну, война, видимо, носила бы несколько другой характер. Пока россиянам очень тяжело, очевидно, тенденция идет не в сторону улучшения. Ну, вот задачу измотать наступающие силы противника, важную задачу, силы обороны Украины выполняют, вот это вот одна из так наиболее успешных.
Еще на том же совещании Владимир Путин подтвердил, что с начала 2025 года российские войска захватили около 4900 км2 территории Украины. По данным, эти данные были озвучены ранее украинским проектом Deep State, который отметил, что такие цифры свидетельствуют о замедлении наступления РФ по сравнению с предыдущими периодами. В августе 2025 года Deep State сообщил, что с ноября 2022 по август 2025 российские войска захватили 5842 квадратных километра, что составляет менее 1% территории Украины. Чем тогда здесь хвастается Путин? На кого рассчитаны вот эти все заявления?
Ну как чем? Путин называет абсолютные цифры, а относительные цифры никто считать не будет. Даже если он скажет, что захватили 1000 километров, это же 1000 км2, о том, что это 100 км на 100 км, ну, средний россиянин будет оценивать. По большому счету вся статистика, она во-первых, подгоняется, недаром на в сюжете телеканала «Звезда» из бункера генерала Герасимова висела специальная карта. Карта обманка, где там Николаевская область уже. Зачем? Русские смотрят, видят, как успешно продвигается российская армия. Путин не командующий, Путин их диктатор, их царь, который говорит, ну, не царское это дело опускаться до километра.
Угу. Понятно. Павел, спасибо вам большое. Поджимает нас, к сожалению, время. С нами был Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия 21». Ну, мы продолжим разбивать эту тему. Также и со следующей гостьей к нам присоединяется Олеся Яхно, политолог. Вот мы будем продолжать обсуждать тему вот этого заявления Путина, которое очень много он сделал. Олеся, приветствую вас.
Здравствуйте.
Много наговорил он вчера и говорит, что и стратегическая инициатива на фронте принадлежит России, и что решения, которые были приняты в феврале 2022 года, они все были правильные и своевременные, и, безусловно, что Российская Федерация должна достичь всех целей, которые были поставлены в ходе так называемого СВО, напомню, так в России называют войну России против Украины. По-вашему, его, для чего вот эти заявления были сделаны? Это для кого-то конкретного рассчитано эти все заявления? Возможно, для Трампа, чтобы показать, что вот мирные инициативы, ну, не очень актуальны теперь для Путина? Или для чего, по-вашему, вот это все было сделано и сказано?
Ну, есть, безусловно, и внутренний аспект, и внешний аспект. Начнем с внутреннего аспекта, собственно, ну, не секрет, и я думаю, что масса доказательств того, что военный курс — это единственный, если так можно сказать, способ, в том числе и внутренней политики, под которой или под которую объясняются любые процессы в России. То есть экономика, там, необходимость ограничений, там все остальное, это все объясняется войной, которую при этом Россия объясняет так, что это не Россия начала войну, ее продолжает и не хочет ее останавливать, а то, что якобы Россия от кого-то обороняется. Очень часто мы можем слышать и от Путина, и от Лаврова, и от других официальных лиц о том, что Россия противостоит всему Западу, противостоит всему НАТО, так как будто это не Россия перевела, скажем так, мировую систему на военную логику, а кто-то другой. Поэтому здесь Путин повторил для внутренней, прежде всего, аудитории стандартное, да, что мы продолжаем войну, потому что у нас другого варианта нет. Таким образом, да, объясняя любые процессы, которые происходят внутри России. Но, безусловно, это и внешний аспект, потому что ну, Россия не только словами, но и действиями демонстрирует, что она не хочет на данный момент и не видит перспективы никаких переговоров, что Россия продолжает военные действия. И, собственно, то, что сказал совсем недавно Джей Ди Венс, когда он сказал, что вице-президент США Джей Ди Венс, когда он сказал, что Россия отказывается от переговоров и двусторонних, Украина, Россия и трехсторонних с участием США, что только свидетельствует, что на данный момент действительно доминирует военная логика. И в этом смысле тоже нет ничего нового. Пока Европа находится в стадии формирования новой архитектуры безопасности, которая уже очевидна, и это мы можем констатировать как позитив, так и формируется, вопреки попыткам России остановить и замедлить этот процесс, в том числе через дроновые атаки. Но все-таки эта логика формируется, как и формируется понимание гарантий безопасности уже не только для Украины, но и для европейской безопасности как таковой, если мы говорим о видении, да, вот этого пространства безопасности. Но при этом Россия понимает, что у нее есть какое-то время, если мы говорим о Европе, и пока действительно это время есть, Россия будет продолжать вести активные военные действия, при этом придерживаясь, если мы говорим о США, все той же логики, что надо избегать резких формулировок, при этом надо предлагать, да, какие-то, ну, типа мирные инициативы, как СНБ-3, но при этом продолжая всю ту же военную логику. Но в данном случае как раз это заявление, оно, ну, вполне отображает и внешнеполитическую ситуацию, когда все признают, что Россия не готова сейчас к переговорным процессам, и тот, ну, как бы, тот внутренний диалог, если его можно так сказать, или внутреннее пространство коммуникации, которые существуют в России, это единственное пространство, которое строится вокруг войны, исключительно войны. Поэтому здесь, ну, на самом деле ничего нового нет. Ну, а то, что Путин блефует, традиционно показывая абсолютно успешность, якобы, да, и перспективность, это тоже не новость. Путин часто блефует. Но в данном случае действительно все те оценки, которые касаются и тенденций российской экономики, и процессов самоопределения, которые происходят в Европе и в США, все-таки говорят о том, что это блеф, потому что он действительно рассчитан на какую-то, ну, наверное, если не краткосрочную, то перспективу, которая точно имеет свои сроки и ограничения.
Алиса, давайте еще остановимся вот на внутренней аудитории, как на простых россиян, так и на российской элите. Они довольны так же, как и Путин, тем, чего удалось достичь вот за эти года войны?
Нет, я не думаю, что довольны. Во-первых, мы должны сказать, что ну, нет, да, коммуникации, если мы говорим о верхах и низах, и о влиянии низов на процессы наверху, нет такой коммуникации внутри Российской Федерации. Общество, либо, собственно, активная часть общества, которая имеет свое мнение, они либо изгнаны из России и маркируются как иноагенты, либо они настолько прибиты, в кавычках, да, возможными, ну, как бы, действиями и санкциями, что они просто молчат. Поэтому все те, кто более-менее понимают ситуацию, все те, кто понимают, что это бесперспективность и что война — это все равно тупик, все равно эти люди не могут высказывать свою позицию и тем более влиять на общий фон. Поэтому, ну, в этом смысле мы не можем, как бы, да, говорить, насколько довольны, недовольны, потому что в России нет такого маркера, как общественное настроение, как, ну, скажем так, как важный фактор для принятия решений самой власти. Другое дело, что есть, конечно, разные социальные категории и социальные группы, которые могут действительно ощущать последствия войны, которые могут каким-то образом влиять на ситуацию. Ну, прежде всего, это элиты. Да? Если элиты действительно начнут ощущать негативы и фактически полную блокировку какой-либо деятельности и перспективы, то, наверное, да, внутри элиты, возможно, не просто на уровне, скажем так, мысли и восприятия, но и на уровне попыток формулирования этих мыслей, да, могут проявляться негативные тенденции. В этом смысле мы говорим о санкциях. Есть также категория тех, кто на войне или тех, кто побывал на войне. И здесь тоже есть разные мнения, потому что одни могут трактовать как слабость, наоборот, российской позиции. И то, что российская власть преувеличивает успешность, хотя далеко не все так прекрасно, как это описывает российская власть, говоря о стратегическом преимуществе и о других вещах, которые касаются войны и российской власти. Я думаю, что те, кто прошел, они имеют в том числе и критическое мнение на этот счет. Есть также большая категория людей, которая, если так можно сказать, инфицирована кровью, оружием, преступлениями, войной, и это тоже отдельная социальная группа, с которой, ну, придется работать российской власти или и во время военных действий, и тем более после военных действий.
Угу. Я хочу напомнить, что как раз все эти заявления были сделаны в день рождения самого Путина, и вот оккупанты обеспечили, конечно, яркую очень пропаганду к дню рождения лидера РФ на захваченных территориях. Мы вот выбрали самые такие странные эпизоды из этого, что вчера там постили.
2, 1, ура! С днем рождения, президент!
С днем рождения, президент!
Будем делать, как делает Владимир Владимирович Путин.
Для воспитанников кадетского корпуса имени Александра Захарченко проводят мастер-класс по дзюдо и самбо. Это те виды единоборств, по которым Владимир Путин имеет высший дан.
Путин оплатил покупки жителям ДНР.
Вместо меня Владимир Владимирович, просто расходите.
О, давай.
Нормально?
Да.
Ну а вы что думали, Путин не расплатит?
Что жители Донбасса подарили или пожелали бы Путину на день рождения?
Желаю нашему президенту на день рождения подарить целую Украину.
Крутой костюм, крутую рубашку, крутые туфли и классную муж шляпу. Обязательно должно быть пожито в Донецке.
Мы бы подарили ему победу.
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 Желаю, чтобы его в жизни все складывалось наиболее лучшим для него способом и так, как он этого хочет.
Ну вот мы посмотрели, как оккупанты обеспечили вот такую пропаганду ко дню дня рождения Путина, как раз, которая состояла вчера, во время которого он и решил собрать вот этот совбез и заявить все, что мы только что с вами обсуждали. Но хочу вас задать, почему вот понятно, что вот все, что мы только что посмотрели, вот эти наигранные поздравления, это явно не отображает реальную картину, которая происходит в оккупации. Но зачем вот так до абсурда рекламировать лично Путина, по-вашему? Ну, это уже там прямо выглядит как культ личности.
Ну, так и есть. Российская политическая система давно живет в культе личности, когда, ну, как мы знаем, выборов как таковых нет. Фигура президента определяется заранее. И, собственно, фраза, которую Володин произнес достаточно давно, что есть Путин, есть Россия, она и отображает как раз вот этот подход, скажем так, лидероцентричности российской системы. Другое дело, что от авторитарных тенденций, которые были присущи российской системе, она все больше переходит действительно к культу личности и тоталитаризму, когда фактически никаких других институций вообще нет. Партий нет, любых другие структуры, и силовые, и любые другие институции, они все равно подчинены вертикали власти. СМИ как таковых тоже нет. Гражданского мнения тоже нет, потому что любая позиция, которая противоречит или вступает в противоречие с мнением о военном курсе, она тут же маркируется как киноагент, либо имеет еще большие статьи обвинения. Даже правозащитных организаций, которые занимались защитой прав человека, их тоже фактически Россия выдавила в нишу иноагентов. И таким образом действительно российская политическая система скатывается, ну, если так можно сказать, к подходу не просто к культу личности, а это подход к лидеру как к жрецу. Условно говоря, все процессы, да, там идет дождь там, или светит солнце, это все заслуга, ну я утрирую, конечно, это все заслуга лидера. Но при этом действительно такой подход, он имеет и свои обратные минусы. Вопрос в том, как быстро и когда это может почувствовать российская система. Если Россия вступит в полосу негативов, да, когда, ну, если представить, что действительно санкции будут все больше загонять Россию в изоляцию, в формат государства стены типа Северной Кореи, и действительно граждане будут с каждым днем все больше ощущать в гражданской жизни, как, например, наличие или отсутствие бензина, цены на бензин и дозированная его продажа, если граждане России будут ощущать и другие негативы в обычной гражданской жизни, они, естественно, эти негативы будут связывать точно так же с лидером, если никого другого.